Ну вот те отдельные высказывания, которые мы находим в древних источниках, и достоверность которых, по крайней мере, большинства из них вообще не вызывает никаких недоумений и подозрений. О некоторых есть просто рассуждения, как помните, Иосиф Флавий сказал, какое место действительно соответствует его тексту, первое или второе, где он утверждает, что это Мессия, или не он ли Мессия. Так, тем не менее, вся совокупность вот этих исторических фактов свидетельствует совершенно однозначно, что о Христе такое количество осталось памятников, что все те сомнения, которые пытаются нам предложить отрицательная, так сказать, критика, а лучше сказать, просто враги христианства, не имеет никакой под собой почвы. Просто это странно. Помните, я вам говорил? О Сократе всего два источника, говорят, Платон да Ксенофонт. Все. Причем у них столько противоречий между собой в этих свидетельствах. Тем не менее, никто никогда не сомневался, что Сократ был. Что Сократ был. И он был именно вот таким был, образ которого остался у нас. Поэтому хочу вам сказать, что все сомнения эти, так называемые, не есть сомнения. Они есть отрицание. Они есть нежелание, чтобы он был. Еще раз подтверждается природа атеизма. Вы знаете, откуда он? Что, думаете, потому что у людей какие-то основания есть для отрицания бытия Бога? Никаких. Я не хочу, чтобы он был. Слышите? Не хочу. Первое и главное. Второе. Я боюсь, чтобы он был. Представьте себе только, что все, что я делал, все, что я говорил, все, о чем я мыслил, вот на таком экране сейчас перед всеми явится. Ну-ка, кто захочет? Покажите мне такого человека. Понятно? Нет, нет, нет. Нет Бога. Нет Христа. Нет, нет, нет. Вот природа атеизма. Страх. Не религия возникла из страха перед явлениями природы, а атеизм возник из страха перед лицом своей совести, которой, слава Богу, что еще есть. Понятно? И отрицание Христа отсюда же исходит. Потому что есть Христос, тогда вы понимаете, я должен думать о своей вечности. Тогда должен понимать, что это моя жизнь. Является только экзаменом, который я сдаю. Экзамен сдаю. Можно ли мне потом вручить эту вечность? Знаете, как экзамен сдают на вождение машины? Знаете. Неважно, сами сдавали или нет. Знаете. Не сдал? В следующий раз. Почему? Нельзя вам вручить машину. Поняли? Так и земная жизнь является ничем иным, как только экзаменом, который мы сдаем перед лицом совести и Бога. Когда я узнаю, что человек меня обманул раз, обманул два, третий раз опять подходит т-т-т, я говорю, довольно, мы уже с тобой знакомы, до свидания. Не правда ли? То я надеялся. Я что-то давал, чтобы он сделал, и вдруг бесчестно поступил, обманул. Разве я потом ему что-то попрошу о чем-то серьезном? Разве я доверюсь? Нет? Нет. Всем понятно? Всем. Всем понятно назначение земной жизни. Тот, кто неверен в малом, помните золотые слова Евангелия. Разве можно ему вручить великое? Если он в пустушке уже обманывает, в пустушки, ничего не стоящие. Что же он сделает, когда дадут ему драгоценность? Ясно, как он поступит. Вот что говорит христианство. Оно ставит нас перед реальностью. А безбожие, неважно в какой форме, оно строит там картинки лубочные, фантазии и пытается увести человека от этой реальности. Вот какова природа атеизма, вот какова природа антихристианской полемики. Доходит до чего? До безобразия. Вы слышите? Такая ненависть. Осторожно, религия. Руби иконы. Вы слышите тут уже? Здесь уже не наука. Какая наука? Тут ненависть. Откуда? Но это вопрос другой. Но ненависть. Поэтому здесь это глупейшие теории. Глупейшие просто теории, как мифологическая. Вот вам россыпь, фонтан целых исторических свидетельств. Нет, 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 его нет. Нет его. Это в страхе говорит. Второй, нет его и быть не может. Я ненавижу тебя, Христос. Очень вам советую. Перечитайте, пожалуйста, из «Братьев Карамазовых» Достоевского «Великий инквизитор». Почитайте, пожалуйста, еще раз. Некоторые вещи не мешают. Почитайте еще раз. Прочтите, ну, найдите время. Ну, небольшая это легенда о великом инквизиторе, совсем небольшая. Вы там увидите природу отрицания Христа, то есть причину отрицания Христа. Вы увидите там. В этом образе великого инквизитора Достоевский дал два образа. И дал образ того, кто отрицает, кому Христос не нужен. И это удивительно, он дал образ католицизма, который заражен идеей гегемонии, власти, достижения этой власти над всем человечеством во что бы то ни стало. Только на Украине ослабла власть, тут же с кольями, мечами, сапогами и оружием захватывать давай все на свете. Тут же, причем под каким флагом, а до этого православные гнали. Не православные, а советская власть, которая одинаково гнала и на Украине, и в России, и во всех прочих республиках, всех одинаково. И потом, если враги по отношению к нам поступают так, то неужели мы должны отплатить им тем же, да? Достоевский великолепно показал эту картину. Вот он, существо атеизма, существо католицизма. Найдете времечко, ну возьмите, ну прочтите. А тем более тем советую, кто никогда не читал этой интереснейшей легенды о великом инквизиторе. Так вот, продолжая эту тему нашу с вами, исторических свидетельств о Христе, я хочу вам привести некоторые очень любопытные высказывания уже не древних авторов и историков, которые пишут о Христе, нет, а современных. И пишут совсем не в защиту Христа. Никаких-нибудь историков, знаете, бесстрастных по отношению к христианству. Нет, нет. И тем более не защитников его, а тех, кто является борцами против религии, является ведущими идеологами антирелигиозной пропаганды. Я хочу хоть немножечко сегодня вам чуть-чуть проиллюстрировать. Вам надо это немножко знать. Чуть-чуть-то надо знать. Помните, как Евгений Онегине Пушкина? Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот так. Так и мы с вами пойдем по стопам того же самого героя. Так вот, что интересно, что один из идеологов советского атеизма, Александр Пейсахович Каждан, он печатался в «Вопросах философии», в журнале «Наука и религия», У него много. Так что он доктор наук в этом отношении. Правда, потом почему-то стал Александр Петрович. Почему-то был Пейсахович, стал Петрович. Зачем это? Не понимаю. Так вот, он, в частности, анализируя воззрение Энгельса на те вопросы, на вопросы, связанные с мифологической как раз вот этой теорией или гипотезой, в частности, пишет, у него интересная статья, кстати, скажу, называется так, «Энгельс о происхождении христианства». То есть как раз та тема, которой мы с вами занимаемся. Сейчас я вам скажу, где она опубликована. Это «Вопросы философии», 70-й год, 11-й номер. Даже. Вот так. Там он пишет, в частности, Энгельс считает, что сведения о палестинском периоде христианства недостоверны, но все же полагает, что за недостоверными новозаветными сказаниями скрывается какая-то историческая почва. Энгельс затрагивает таким образом вопрос об историчности Иисуса, затрагивает с большой осторожностью. Однако из его замечаний видно, что Бауэр, отрицая историческое существование палестинского пророка, основателя христианства, хватил через край. Энгельс не принял гиперкритических конструкций Бауэра, отвергшего вместе с палестинским периодом также и личность Иисуса. Во-первых, видите, Энгельс был осторожен. Но в данном случае, хотя не знаю, в какой степени относится, но известна есть мысль, что гении, я говорю, в каком смысле к Энгельсу относится это понятие «гений»? Это уже не будем говорить, но мысль такова. Гении погибают в своих эпигонах, последователях. Потому что последователи, не понимая того уровня, на котором стоит тот или иной человек, настолько принижают подчас гениальные идеи, что от них остается одна карикатура. Гении погибают в своих эпигонах. И Энгельс, хотя никак, думаешь, нельзя отнести к гениям, но тем не менее, поскольку он один из ведущих атеистов и борцов против христианства, в данном случае заслуживает нашего внимания, заслуживает его мысли. И вот Каждан в этом вопросе, в частности, пишет. Итак, послушай. Энгельс определенным образом формулирует свои расхождения с Бауэром. Этим, железным отрицателем христианства, который докатился до того, что и Иисуса не было даже. Хорош ученый. Во-первых, Бауэру пришлось отнести возникновение новой религии на полсотни лет позже. Ему это понадобилось для того, чтобы новозаветных писателей представить прямыми плагиаторами Филона и Сенеки. Для обоснования своей датировки Бауэр должен был отбросить несогласующиеся с этим сообщения римских историков и вообще позволить себе большие вольности при изложении истории. Слышите, как Бауэр поступает? Как будто этих сообщений римских историков так и не было. Ой, хороший ученый! Вообще, я вообще следую по его стопам, этого ученого. Я тоже утверждаю, что в созвездии раков водятся раки. Докажите, что не так. Докажите. Что? Ну-ка. Даже и называется потому созвездие раков, что там водятся раки. Ну, можете доказать, что не так? Не можете. Следовательно... А что, следовательно? Ответ. Вы утверждаете, что там водятся раки. Вы и докажите, господин профессор. Не правда ли? Так и здесь. Бауэр утверждает, к Какие основания? Никаких. Я так хочу и так утверждаю. Нет Бога, нет Христа. Что вам непонятно, что ли? Я не хочу. И вы не должны хотеть. Во-вторых, у Бауэра, пишет Каждан, исчезает и всякая историческая почва для новозаветных сказаний о Иисусе и его учениках. Эти сказания превращаются в легенды, в которых фазы внутреннего развития первых общин и духовная борьба внутри их переносятся на более или менее вымышленные личности. То есть человек просто фантазирует, и все. В-третьих, по Бауэру, местами рождения новой религии являются не Галилея и Иерусалим, а Александрия и Рим докатились. Как это еще до Москвы не дошли, не знаю. Вот, Энгельс полемизирует с Бауэром, продолжает Каждан. Так, и еще более решительно свое отношение к проблеме места происхождения новой религии Энгельс сформулировал в книге «Откровения». Так у него есть работа – книга «Откровения». «Христианство, как и всякое, – пишет он, – крупное революционное движение было создано массами. Оно возникло в Палестине». Энгельс отрицает концепцию Бауэра. А дальше, вот это уже, послушайте, это вам, так сказать, пригодится на всякий случай, может, когда-то придется вам. Что делает Каждан? Вообще, как ему это простилось, я не знаю. Он пишет об одном из подлогов, на которые пошла наша антихристианская пропаганда в советский период. Какой подлог? Вы послушайте, какой подлог именно. Вот он пишет. На первый взгляд, этому тезису о происхождении места христианства противоречит не раз цитировавшиеся в нашей литературе слова Энгельса и статьи к истории первоначального христианства. Цитация следующая. «Таково было христианство, насколько оно нам известно, созданное...» Прошу обратить внимание, вы слышите, что Энгельс пишет? «Созданное в Малой Азии, в его главной резиденции около 68-го года». Запомнили? Так цитирует Энгельса. «Созданное в Малой Азии». Каждан дальше пишет. Но, к счастью, мы имеем дело не с противоречием у Энгельса, а, как он дальше выражается, а с ошибкой переводчика. Вся фраза должна быть переведена следующим образом. Так выглядело, насколько это знаем, христианство в Малой Азии, в своей главной резиденции, около 68-го года. Не создано, а выглядело. Ой, как трудно было переводчику с немецкого языка перевести. Создано или выглядело? Хорош переводчик. На что идут? На что шли? Вы подумайте только. Итак, Энгельс был сторонником теории палестинского, а не малоазийского происхождения христианства. Энгельс датировал рождение христианства примерно второй четвертью первого века. Точно. Второй четвертью первого века. То есть в полном согласии с тем, о чем сообщают нам евангельские книги. Да, тут еще целый ряд у него есть любопытных вещей, где, в частности, сообщается о том, какие найдены находки, какие замечательные. Например, находки египетских папирусов. Это, кстати, вы, может, проходили. Египетских папирусов II века с фрагментами новозаветных текстов. Сюда, кто запомнит, может пригодиться. Сюда относится Манчестер, фрагмент Евангелия от Иоанна, датируемый первой четвертью II века. фрагмент уже первой четвертью второго века, слышите? То есть начало второго века. Затем три оксфордских фрагмента 26 главы Евангелия от Матфея, конец второго века, полный текст Евангелия от Иоанна, переписанный до 200 года, так называемый папирус Бодмера. Вот. Отрывки Евангелия от Луки и Иоанна, датируемые опять концом II века. Эти находки, вошедшие в научный оборот на протяжении 1931-61 годов, свидетельствуют, что уже во II веке евангельские тексты были хорошо известны в Египте. И это делает весьма сомнительной гиперкритическую датировку Бауэра, это немецкого, и Виппера, это нашего идеолога атеизма. Но я бы сказал вам, что, пожалуй, одним из самых замечательных моментов, на которые обращаю ваше внимание, и вам это, может быть, думаю, пригодится, это Энгельс обрисовывает характер научности, в кавычках, советской мифологической школы. Послушайте, это небольшая цитата, и она не безинтересна. Одно место я особенно подчеркну. Каждан писал: «Взгляды Энгельса давно были известны советским ученым. Хотя, как мы видели, старый перевод оставляет желать лучшего. Да и в новом кое-где сохранились неточности. Тем не менее, идеи Энгельса не были использованы в нашей историографии в полной мере. Как это ни парадоксально, мы пошли, отношу все это и к своим первым работам, скорее за Бауэром и мифологами рубежа 19-20 веков, чем за Энгельсом. Ранович, наш советский идеолог атеизма, по сути критиковал Энгельса также с позиции мифологической школы. Позднее же возражение Энгельса в адрес Бауэра стало обычно замалчивать. И даже, как мы видели, Энгельса пытались превратить в противника теории палестинского происхождения христианства. К идеалистическим взглядам Бауэра и мифологам мы нередко присоединяли вульгарно-экономические объяснения происхождения христианства, рассматривая эту религию как непосредственный результат поражения революции или восстания рабов. Слушайте знаменитую фразу. Слушайте. В подобном зигзагообразном движении науки не следует усматривать что-то удивительное или, тем более, позорное. В борьбе с ортодоксальным конфессионализмом нетрудно было перейти разумную грань. Замечательно. В борьбе с православием все позволено. Вплоть до таких вещей. Создано в Малой Азии, или таковым оно было в Малой Азии, да, и так далее. Вот так, друзья мои. Мне хотелось привести эти некоторые высказывания одного из идеологов нашего атеизма советского, с тем, чтобы вы видели, что стоит, и на чем стояла научность этого советского атеизма. И теперь вдруг начинают вытаскивать в полной надежде, что вы-то, откуда вы это помните, знаете, что там было. Откуда люди знают? И, оказывается, начинают вытаскивать и опять поднимать эту пену в надежде на невежество людей. Ну, вот так. Этим я бы хотел закончить с мифологической гипотезой происхождения христианства. Еще несколько слов скажу еще об одной. Эту фразу обращаю внимание, потому что я хочу вам сказать о так называемой социально-экономической гипотезе. Как оценивает эту гипотезу Энгельс и каждан, то зачитываем еще раз одно предложение. К идеалистическим взглядам Бауэра и мифологам мы нередко присоединяли вульгарно-экономические объяснения происхождения христианства, рассматривая эту религию как непосредственный результат поражения, революции или восстаний рабов. Вульгарно-экономическое. В данном случае вульгарное. Знаете, вы знаете, что такое вульгарное поведение? Беспринципное, которое не считается с нормами поведения. Оказывается, бывают и такие теории вульгарные, которые ни с чем не считаются, ни с принципами научного подхода, ни с элементарной человеческой этикой. Мифологическая теория именно такая. На том же уровне стоит и другая попытка объяснения возникновения христианства – социально-экономическая гипотеза. В чем она заключается, вы уже увидели из этой фразы Каждана, что будто бы христианство возникло как своего рода следствие поражения протеста трудящихся против эксплуататоров. Эти протесты носили разный характер. Революции, восстания. Так? И люди, наконец, убедившись, что ничего не могут сделать, так вдруг ни с того ни с сего обратили в свой взор к небу и создали христианство, христианскую религию. Поистине вульгарщина. Другого слова не скажешь. Вот как, например, писал Маркс Энгельс. Кто из них точно, не знаю, Маркс или Энгельс. Говорят, что в основном писал Энгельс. Но почему-то все время приставку делал и Маркс. Ну, не знаю, может быть, и он участвовал тут как-то. Но это уже не важно. Это их тайна, да, творчество. Христианство при своем зарождении было движением угнетенных. Оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. Вот так, оказывается. После многих неудачных попыток собственными силами обеспечить свою участь, угнетенные низшие слои населения – были вынуждены искать утешение в вере. Ну, утешение в вере, значит, она что, была? Одно дело искать утешение в вере. Я голодный и ищу утешение, ну, хотя бы в плесневой корочке хлеба, которая лежит. Другое дело создать религию. Не правда ли разница? Надеясь на сверхъестественную помощь со стороны какого-либо благосклонного к ним божества. Таким образом, причиной возникновения христианства, причина коренилась в придавленности эксплуатируемых масс рабовладельческой Римской империи в невыносимом классовом гнете, тяготевшем над этим бедным народом. Насколько откровенны, насколько верны эти, так сказать, положения, я опять вам процитирую того же доктора наук Каждана. Он так отозвался об этой гипотезе, помимо того, что я написал, вам зачитал, о так называемом поражении революции рабов. Модная одно время в нашей литературе теория, связывавшая становление христианства с так называемой революцией рабов, не имеет под собой сколько-нибудь серьезных оснований. Тем более, что и сама революция рабов на поверку оказалась историографической или даже вне историографической фикцией. То есть не историческая, это фикция, подделка. И действительно подделка. Я вам приведу небольшой перечень того, что происходило в это время, и вы увидите. 24 по 19 год до Рождества Христова. Поэтому наоборот счет идет. 24 по 19 год происходит восстание в Испании. С 6 по 9 год в Паннонии. В 9 году в Германии были уничтожены 3 легиона римлян. Вот это восстание. В 14 году, это уже нашей эры, уже по Рождеству Христову, в связи со смертью императора Августа восстали Паннонские и Рейнские легионы. С 17 по 25 год, видите, первая четверть первого столетия, восстание в Африке. В 21 году во Фракии, затем в Галлии, в Нумидии. Вы слышите, что творится? В 24 году грандиозное восстание на юге Италии по своей мощности, подобное восстанию Спартака. В 50 по 60 год, в это десятилетие, огромнейшее восстание в Британии, во время которого было уничтожено 20 тысяч римского войска. Вы слышите, что творится? Наконец, в 66-70 годах иудейское восстание, знаменитая иудейская война. Вы слышите, какое поражение рабов, которое породило христианство? Весь первый век восстание за восстанием. Накануне самого возникновения христианства – восстание. Каждый сказал, это внеисторическая фикция. Фикция, понятно, что такое фикция? Того, чего нет. Вот так. Столь же необоснованными являются утверждения о том, что положение трудящихся в Римской империи накануне происхождения христианства было особенно тяжелым и угнетенным. Ничего подобного. Все историки пишут, что как раз во времена правления Августа, императора Августа, так, который правил 41 год, скончался в 14 году нашей эры, так? Положение, материальное положение, так, трудящих, необыкновенно поднялось. Настолько, что уже в римской нации, скажу так, уже возник образ и ожидание того, которого можно назвать новым Августом, который даст полное благоденствие на земле. Профессор Мейер был такой, который занимался специальным исследованием вот этой исторической ситуации в это время, пишет, обычный взгляд на положение рабов в древности совершенно не соответствует показаниям источников. Как бы ни обострялись по временам взаимные отношения, в общем, обе стороны считали их вполне естественными, то есть рабовладельцы и рабы. Этим, конечно, не отрицается, что господа имели полные основания принимать необходимые меры предосторожности, что многие рабы как из благородных, так и из неблагородных побуждений старались избавиться от своего положения и видели в нем унизительное и тяжелое иго. Но эта черта не служит характерным признаком рабства, а есть обычное явление в отношениях высших состоятельных классов к неимущим. Все равно, свободны ли они или нет. Так вот, об этом, кстати, литературы очень много. Интересные об этом высказывания, например, нашего исследователя Кэссиди «От мифа к логосу». Это Москва, 1972 год. Вот. «История Европы и Древняя Европа», том 1. Москва, 1988 год. «Машкин. История Древнего мира», Москва, 1950 год. «Свинцитское. Раннее христианство. Страница истории», Москва, 1988 год. Литература историческая. Множество. Причем почти вся она написана. Это литература. В атеистический период все не пишут. о том, что трудящиеся в это время, в первом веке, лучше жили, получали лучшее образование. Вольноотпущенники занимали часто высшие посты в римском государстве. Поэтому говорит о каком-то бесправии, что в это время что-то особенно произошло тяжелое, это просто фикция и больше ничего. Поэтому Каждан справедливо пишет: «Но, по всей видимости, изменение форм эксплуатации не оказало непосредственного влияния на возникновение христианства». Даже он вынужден признать: «Теперь мы лучше, чем в прошлом веке, знаем экономическую историю Римской империи и можем подчеркнуть удивительный парадокс. Социальный вакуум и моральная изношенность установились в условиях относительного материального прогресса. Римляне в первые века новой эры жили, в общем, лучше, чем до этого. Строили лучшие дома, лучше питались и даже получали лучшее среднее образование. Подумайте только. Улучшение быта коснулось, по всей видимости, рабов, не говоря уже о вольноотпущенниках. Это важно подчеркнуть потому, что критика гипертрофии материального, критика погони за благами мира сего составила один из важнейших моментов социальной программы раннего христианства. Христианство критиковало уже погоню за этим. Погоню – не искание достатка, а погоню за богатством. Вот такова была ситуация. Ситуация социальная, культурная и экономическая в Древнем Риме эпохи возникновения христианства. Идея о том, что христианство было вызвано тяжелым экономическим положением и социальным, не выдерживает никакой критики. Наука решительно отвергает этот тезис. Ну, вот я вам скажу, это две, пожалуй, основные такие гипотезы в отношении происхождения христианства. Вот так. Но вот чтобы лучше нам уяснить вот этот краткий, беглый взгляд на историю, я бы хотел вам предложить еще тоже краткий, потому что мне просто жалко тратить времени много на эти вещи. Ну, мифологическую гипотезу. Я вам почти ничего не сказал. Сказал суть дела и все. Там, потому что целый год можно читать об этой гипотезе. Зачем это нужно? Что мы получим? Нам важно знать суть, а не детали. Так вот, для того, чтобы лучше узнать это, я думаю, вот что отметить нужно. А где бы мог быть создан образ Христа, на чем так настаивает отрицательная критика? Если Христа не было, значит, создали его литературный образ. Образ. Миф. Миф о Христе. Еще раз напоминаю вам, помните, я говорил, миф, что такое? Миф. Это образ существования идеи. Сейчас мы это описываем в понятиях. В древности, ну и сейчас иногда, может быть, кто-то пользуется, но обычно это представляли в какой-то картинке. И весь вопрос, а где мог бы быть создан этот образ Христа, если уж так настаивают? И вот тут несколько вариантов мы должны перебрать для того, чтобы посмотреть, ответить на этот вопрос. Первый. Могли ли создать этот образ иудеи того времени? О чем свидетельствует нам и литература? В частности, те 27 книг, которые собраны в одно и названы Новым Заветом. Те 8 авторов, которые сообщают о Христе непосредственно. То, что у христиан именуется Священным Писанием. И, конечно, и то, что сообщают и другие историки об этом времени. Могли ли иудеи создать такой образ Спасителя? Вот первый вопрос. Потому что такая идея существует. Если мы обратимся к тем фактам, которые мы наблюдаем, о которых мы читаем в новозаветной литературе и исторической, около новозаветной литературе, то нам даже трудно представить, чтобы такой миф был создан, да еще увлечь огромное количество людей. Как относились иудеи ко Христу? Все Евангелие пронизано одним и тем же. Только и знаем, эпизод за эпизодом хватают камни, чтобы побить его, свергнуть с горы его. Создают заговор, как бы убить его. Наконец достигают своей цели. Казнят его самой жестокой казнью. Подвергают страшным гонениям даже тех последователей, которые были. Самые любопытные, сами ученики, кажется, ближайшие. Посмотрите, как они себя вели до самой Пятидесятницы. Во времена Христа мы видели, до чего взгляды их носили примитивный характер. «Дай нам сесть по правую или по левую сторону». «Воскрес Христос! Теперь ты рави! Да, устроишь царство Израиля! Теперь, когда ты воскрес! Ура!» Вы слышите? О чем помышляют? О земном царстве! Вы подумайте только! Все их идеи пронизаны чем? Вот как раз самой сутью иудаизма, о которой очень хорошо сказано, что это материалистическая религия. Материалистическая религия. То есть религия, в которой по существу Богом, то есть основной целью и смыслом жизни является материальное благополучие. Об этом, кстати, очень хорошо сказал, вот недавно память отмечалась его десятилетие со дня убийства, отец Александр Мень. Он что сказал? Послушайте, в иудаизме нередко понятие «Царство Божие» связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Слышите, что такое Царство Божие? Внешнее торжество Израиля, то есть земное, и фантастическое богатство земное. Вы слышите? Вот чем был пронизан. Кстати, и причина-то такого яростного отвержения Христа теперь обнаруживается, когда он сказал: «Царство Божие внутрь вас есть. Не придет оно приметным образом. Не скажут, вот оно здесь или вот там. Нет, нет, нет. Нет на земле Царства Божие. Оно внутрь вас есть. Это царство любви, царство радости, царство мира, которым наполняется душа человеческая, а не внешнее материальное благополучие, которое сегодня есть, а завтра нет. Сегодня ты им распоряжаешься, а завтра тебя отнесли на кладбище. Что это за царство, которое мне дали подержать на ладошке и сказать: ты царь и Бог? И потом забирает у тебя безжалостно, что бы ты ни делал. Кричи, шуми, хватит. Твое время истекло. И все от тебя отбирается. Все твое царство, все твое богатство и вся твоя слава. И тебя, как всех прочих, предают тем же червям той же земле. Это царство. Не безумие ли это? Вот где столкнулся Христос и Антихрист. Слышите? Вот где. Именно Антихрист придет и скажет: я вам дам Царство Божье на земле. Не как тот Иисус обещал вам на небе, журавля в небе. Здесь вам даю царство. Видишь, получил? Хватит, давай. Несите в крематорий. Какая насмешка. Вы подумайте только, какая насмешка над этим царством. Это разве ценность, которую мне дают подержать один миг и потом забирают? Вы скажите. Это... Вы знаете, что в Средневековье была одна из самых страшных пыток какая? Когда заключенного в подземелье, как там это и всегда было, так? Вдруг однажды приходит стражник, приносит ему что там, хлеб и воду и забывает закрыть дверь за ним. У этого сердце все затрепетало. Как только он услышал уходящие шаги стражника, он медленно пробует дверь, а она открывается. Он тихо открывает ее, бесшумно выходит из нее и начинает с огромной осторожностью пробираться к выходу по стопам стражника. Подходит к другой двери из подземелья, которая ведет уже наружу, и эта дверь оказалась незакрытой. Со страхом открывая ее, он выходит на улицу, оглядывается, никого нет. И начинает медленно пробираться туда, к стенам, через которые он может уйти. Поднимается по лесенке на эту стену. Уже готовый последний миг, уже туда. И вдруг крепкая рука хватает его и произносит: «Друг мой, куда же ты бежишь от Царствия Божия? От спасения своего». Последний момент. Говорят, что эта трагедия была хуже всех других даже пыток. Когда он, просидевший годы в этой тьме, и который вот-вот уже получил освобождение, и вдруг все рухнуло. Вот что такое Царство Божие на земле. Кажется, все. И вдруг инфаркт, и вдруг инсульт, и вдруг печенка, и вдруг селезенка. Говорят, миллиардер, который искусственно сделал рак горла, ему трубочку, он, который может есть соловьиные язычки даже, представляете, соловьиные язычки, редко кто может, его питают через какую-то пипеточку. Ох, какое Царство Божие на земле! Да? Какое безумие! Вы слышите? Кто огражден от этих вещей? Кто огражден от какого-то несчастья? От какой-то болезни? Кто огражден от смерти, скажите? Повторяю еще раз. Это безумие из безумий. Ох, как мудры были древние греки! Какие у них изумительные мифы были! Какой потрясающий миф о Сизифе, этом царе, которого боги определили в качестве наказания вкатывать тяжелый камень на вершину горы. И вот он с огромным трудом, с изнеможением поднимает этот камень, вкатит, катит. Осталась последняя площадочка, на которой надо... И камень с шумом оборвается и катится вниз. И опять начинается та же история. И так без конца. Так и называется Сизифов труд. Вы теперь понимаете, в чем безумие этой идеи материалистического блага? Нет ничего хуже, когда тебе кажется, уже все у тебя есть, и ты все теряешь. Страдает ли человек, когда потеряет рубль? Засмеется. А как он страдает, когда потеряет все свое достояние, триллионы? Он сейчас, кризис был, сообщает. Какой-то миллионер повесился. От чего? Ну, было 100 миллионов, 50 исчезли. Ну, это разве можно жить? Ну, это невозможно. Это трагедия. трагедия, вы подумайте только. Вот вам действительно безумие. Вы слышите? В полном смысле слова. Безумие кого? Людей часто поразительно талантливых. Замечательно, кажется, умных. Которые прям создают, я не знаю, какие пирамиды богатства. Так? И? О, ужас! Бедняк умирает, ему ничего не жалко оставлять здесь. Ничего. А нечего оставлять. А когда это оставить? А когда это бросить? К какому ужасу приговариваем мы себя? Приговаривает каждый человек, для которого мамона становится божеством, становится идолом. Так вот, иудаистское сознание времен эпохи Христа уже все было сконцентрировано на этой мамоне. Уже к этому времени произошла страшная деградация ветхозаветной религии. Деградация религиозного сознания. Почему так Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне? И смеялись над ним умные люди. Слышите? Умные люди. Ха-ха-ха. А завтра его хоронят. Посмеялся? Ну, довольно. Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши. Вот так. Поэтому, когда говорят что о том, что будто бы, образ Христа мог быть создан в Иудее, это звучит просто как фантастика. Тем более этого не могло быть, потому что мысль о страждущем Мессии была абсолютно уже чужда иудеям того времени. Абсолютно чужда. Об этом говорят серьезнейшие исследователи иудейской литературы того времени. Да и апостол Павел написал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн. Как это, Мессия и распятый? Вы что? Вы знаете, когда были найдены кумранские тексты? Что в одном... А Мусин, например, наш исследователь, даже пишет так, что эти кумранские находки показали, что масорецкий текст Библии, масорецкий – это тот, который был создан в 100-м году нашей веры по Рождеству Христовому, слышите? Который Иоанн Златоуст говорил – искаженный текст. Иустин Философ говорит – это уже искаженный текст. Так? Ну, докажи. И вдруг в 47-м году обнаружили эти тексты. И что оказалось? Когда начали сравнивать, то вдруг видят, что масорецкий, то есть это исправленный новый текст, требует бесчисленных исправлений. Но одно из этих мест просто изумительно. Просто изумительно. Из пророка Исаии, который пишет, «Пронзят руки твои и ноги твои». Так в масорецком тексте написано, «Он как лев». Не пронзили, а как лев. Точно, выражена прям идея замечательно. Идея страждущего Мессии была абсолютно неприемлема для иудейского сознания того времени, ну и последующих, видимо, времен. Вот какое дело-то. Вот. Поэтому апостол Павел даже так писал. И апостолы говорили, мы же слышали, что Христос пребывает вовек. А как ты говоришь, что он будет распят? Поэтому не могли принять его слово, даже понять, что он говорил. Вот, оказывается, мысль о страждущем Мессии появилась в иудейских трактатах не ранее, как пишут исследователи, 3-го столетия по Рождестве Христовом. И то, как говорят, что здесь была сделана уступка народившемуся христианству. Уступка какая, конечно? Какая? Тактическая. Чтобы не подвергнуть себя осуждению. Вот. Тем более, что для иудейского сознания сказать, что он Сын Божий, человек – это Сын Божий, это, знаете ли, это богохульство, за которое, как вы помните, его собирались побить камнями. Даже когда на суде спросили, ну скажи, ты он или нет? И когда Христос сказал «да», ты говоришь «да». Помните, что было? Разодрал одежды свои. Вы слышали, какое богохульство? Он Сын Божий. Богохульство. Вот чем было заражено все иудейское сознание. Поэтому говорить о том, что будто бы в недрах иудаизма мог быть создан образ Христа, Христа Сына Божия, Христа распятого, Христа воскресшего, это, знаете ли, это только из ничего создать фантазию. Вот так.